Владимирская область, 25 июля 2015 года. Вот уже 3 часа, как группировка Дугина, которую Киприянов гордо именовал первой ударной дивизией, двигалась к Владимиру. За еще одну ночь она вновь поредела. Листовки делали свое дело. Используя темноту, старый кукурузник разбросал агитки по территории петушков, и каждый желающий мог их прочесть. А желающих нашлось много. Читая простые слова, написанные крупным шрифтом, солдаты надолго задумывались. А к утру сразу 2 роты, ощетинившись оружием, отказались покидать дома, в которых расположились на ночлег. Еще 4 просто растворились в утреннем тумане. Когда провели построение, командиры недосчитались около 1000 человек. Остальные нехотя забрались в грузовики, танки и легкую бронетехнику и все-таки продолжили движение к вражескому городу. Дугин не строил иллюзий. Несмотря на то, что ему прислали 5 новейших установок «Смерч» и 30 грузовиков со снарядами, старый окопный генерал понимал, он командует разгромленным войском, разгромленным еще до того, как вступило в бой. Оно загодя проиграло войну не потому, что понесло большие потери 2 дня назад, а потому, что это войско не имело за своими плечами правды. Солдаты не понимали, за что должны сражаться. Плакаты, которые встречались им на постах, на самодельных щитах, на рекламных растяжках, тоже не способствовали поднятию боевого духа. Надписи «Возвращайтесь домой, дальше вас ждет только смерть», «Владимир умрет, но не сдастся», «Лучше под танк, чем под Киприянова», «Брата-убийцы» врезались в мозг московских ополченцев. И чем дальше, тем больше баннеров встречалось на пути. Дугин приказал послать вперед 2 БМП с самыми фанатичными бойцами, срывать растяжки и плакаты. Но бригаду контрпропагандистов, оторвавшуюся от медленно ползущей колонны, банально подкараулили возле очередного щита. Итог акции – 2 сожженные бронемашины, 6 трупов и 8 раненых добивать не стали, просто отошли, когда на запрос о помощи Дугин отправил вертушки. На этот раз генерал не стал пускать первую ударную единой массой. Батальоны разбились на маршевые колонны и растянулись на приличную дистанцию. Теперь накрыть их единым залпом было нереально. В 2 часа дня подошли к переправе. Дугин смотрел на мост, который стоял совершенно целым. «Почему они его не взорвали?» – поинтересовался ординарец. «А зачем?» – удивился генерал. «Чтобы потом восстанавливать?» «Нет нужды. Для нас это не преграда. Они уничтожили только те, которые позволили бы нам наступать с других направлений. А здесь нас ждут». «Голова, это отец. Вызывай саперов. Нужно обследовать мост. Хотя, думаю, там мин нет». Дугин оказался прав. Саперы облазили все и даже поныряли возле опор. Благо, жара стояла дикая, а речка была мелкая, вброд пешком перейти можно. И ничего не обнаружили. Уже через 20 минут головной батальон пересек реку и продолжил движение. Но как только первая ударная оказалась на другом берегу, картина резко изменилась, словно солдаты перешагнули невидимую границу. Противотанковый снаряд, выпущенный издалека, разорвал в клочья БТР, идущий в головном дозоре. Еще через 2 минуты у маленькой деревушки снайпер убил 3 бойцов, ехавших на броне. Теперь колонны шли под постоянным обстрелом одиноких стрелков. Это был не массовый налет. Это были небольшие диверсионные группы, которые делали залпы и исчезали. Так прошло больше 3 часов. Дивизия не обращала внимания на последствия обстрелов и продолжала упорно двигаться вперед, подбирая раненых. Наконец, поднявшись на небольшой холм, группировка остановилась. Они были уже в пригородах Владимира. Этот район располагался отдельно от остального города, примерно в 4 километрах. Его, похоже, никто не оборонял, просто пустые дома. Уцелевших после эпидемии людей в преддверии сражения отсюда эвакуировали. «Дошли?» – произнес Дугин. В голосе командира было столько облегчения, что водитель только вздохнул и ничего не ответил. Последние 17 километров они шли под постоянным обстрелом. Две маневренные группы пытались гоняться за диверсантами, но были выбиты до последнего человека. Также потеряли одну вертушку, которая рухнула в лесу, когда ей прямо в брюхо угодила ракета. «Батальонам доложить о потерях», – потребовал Дугин. Посыпались доклады командиров. Генерал молча записывал. За последние 3 часа он потерял еще 183 человека и 12 единиц бронетехники. Эта война была обречена на поражение. Что будет, когда наступит миг штурмовать сам город? Город, в котором тысячи бойцов готовятся умереть, но не отдать его врагу. «Киприянов – идиот!» – вслух выругался генерал. «Ну почему тот стрелок промазал?» «А что мешает вам развернуть дивизию на Москву?» – неожиданно осмелев, спросил водитель. Дугин молча посмотрел на парня, словно с ним тумбочка заговорила, но все же ответил. «У нас нет пути назад. Стоит нам повернуть обратно, и через 10 минут мы будем уничтожены ракетами тактического комплекса «Искандер». «А может, просто уйти?» – раздался с заднего сиденья голос охранника. «Давайте владимирцам сдадимся или разбежимся сейчас в разные стороны. Кому мы нужны, чтобы за нами гоняться? Что у нас в Москве? Склад дивизии и все. Нет там ничего больше. Городов брошенных много. На Урал уйдем, к Ястребову». «Все не уйдем», – после минутной паузы произнес Дугин. «Я уверен, среди нас есть люди Киприянова, и он не позволит. Он отомстит так, чтобы другим неповадно было. У нас есть один шанс – только вперед. А вместо заградотряда – ракеты. Попробуем взять город. Не выйдет – уйдем. Я думаю, за нами следят. И стоит мне дернуться, как нас уничтожат. Если хотите, уходите. Только держите рот на замке». Какое-то время все молчали. Наконец охранник произнес: «Попробуем захватить. Не получится, будем разбегаться». На этом разговор и закончился. У Дугина было слишком много дел, чтобы просто так точить лясы в машине. Пора было разворачивать системы залпового огня и высылать разведывательные группы. Бой обещал быть жарким.